мир увлеченных.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Мир увлеченных» на Радио 1. Сегодня я предлагаю поговорить об увлечении содержанием животных. И у меня в гостях Ольга Хрусталева, владелица монопородного питомника «Мейн-кунов». Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот для тех людей, кто не является приверженцем кошачьего рода племени, наверное, название «Мейн-кун» говорит немногое. Что это за животное и почему вы пришли к этому? Для чего вам это хобби? Чем вас оно так увлекло?
Ну, мейн-куны – это огромные кошки. Коты, достигающие 15 килограмм. Кошки как бы немного меньше своих, ну, как бы котов. Но в любом случае это самая большая крупная порода кошек в мире. Вот.
Вы всегда были кошатницей?
Я всегда была кошатница, и я всегда любила кошек. И, конечно, вначале у меня были другие породы.
Но... А какие были?
Ой, были разные. Ну, самое начало – это была абиссинская кошечка, которую мы нашли, и потом которая выросла, и потом захотелось нам от нее котяток, тоже таких же породистых. И, в общем, все случайно получилось. Я записалась в клуб, я нашла ей жениха, и, в общем, у нас появились котята, потом пришлось открыть питомник. Ну, в общем, с этого все началось. Потом у меня были другие породы, там бенгальцы, абиссинцы, британцы. И вот я увидела мейн-куна. И влюбилась в эту породу. Я, ну, читала в интернете просто о породах, и я вот увидела эту породу. Это было давно, это было уже больше 10 лет назад. И в Москве, ну, их было очень-очень мало. Ну, в общем, я влюбилась в эту породу сразу и решила купить себе кошку мейн-кун.
Вот и когда человек, извините, что перебиваю, когда человек читает что-то про животное и потом держит это животное в руках, вот не возникло у вас какого-либо диссонанса? Все то, о чем вы читали, сбылось, оправдалось?
Это сверх того даже оправдалось, я не могу сказать. Это было, ну, гораздо лучше, чем я представляла себе.
Что вы читали и что вы почувствовали?
Я читала, что это крупная порода кошек, совершенно не агрессивная, ласковые, ручные, добродушные и, ну, в общем-то, огромные.
Определение главное – это огромные.
Огромные, да.
То есть мелкие кошки – это не ваш стиль?
Не в размере даже дело. Ну, просто вот мне захотелось иметь у себя такую огромную кошку.
И, кошку или кота?
Огромные – это коты у мейн-кунов. Вот, кошки поменьше. Ну, в любом случае, как бы, первая у меня появилась кошка. Потом я ее повязала с огромным котом. У меня не было кота в то время еще мейн-куна. И у меня появились котята. И потом я оставила себе уже кота. И он вырос в огромного-огромного мейн-куна. В общем, я оставила себе только мейн-кунов. У меня больше все другие породы, в общем, они как-то куда-то там распродались и ушли. А со мной остались только мейн-куны, и я, в общем-то, счастлива. Потому что это такая порода, она отличается от любой другой породы.
Ольга, а кто вы по профессии? Вот кошками, я понимаю, заболеть может абсолютно любой человек.
Вообще, по профессии я бухгалтер, и всю жизнь я работала и главным бухгалтером в фирмах, и это было мое хобби, кошки просто, напросто параллельно с основной работой.
То есть работа работой, а дома приходишь, кошка ждет.
Да, кошка, котята, потом я еще художник, и бухгалтерия вообще ушла.
Хобби по всем направлениям.
Хобби по всем направлениям, и в результате я отошла от бухгалтерии, и у меня сейчас живопись и питомник мейн-кунов, хрустальная орхидея, которая еще из гостей. При питомнике. Ну, в общем, все
вот
хобби.
Как раз мы поговорим, что хобби у вас складывается из многих составляющих, каждая из которых само по себе приносит вам удовольствие. И вы стали разбираться наверняка больше в тех вещах, в которых раньше, может быть, совсем и не очень-то.
Конечно. Ну, я же стала фелинологом.
Фелинолог – это специалист по кошкам,
да,
объясню нашим слушателям.
Да, специалист по кошкам, да. И я, в общем-то, стала разбираться в кошачьих гораздо больше. Ну, это опыт, опять же. Да, котята. Да. Появилось у меня несколько кошек, несколько котов. Ну, сейчас большой питомник у нас.
А где вы базируетесь?
А ближайшее Подмосковье, Раменский район, деревня Шмелёнки.
Понятно. А почему именно это место было выбрано?
Потому что, ну, в свое время я приобрела участок, построила там дом И причем я построила пристройку к дому, где оборудовано все для содержания мейн-кунов. Это огромная 100 квадратных метров пристройка, и она была построена раньше дома. Я их всех перевезла в эту пристройку, и потом начала достраивать дом. И потом дом, потом практически мы уже туда переехали, и у нас там дом с пристройкой для мейн-кунов и зоогостиницы.
То есть изначально это был кошкин дом?
Да.
А потом уже вы стали себе там искать уголок обустраивать, я так понял.
Да, да.
Скажите, вот я всех гостей из Подмосковья спрашиваю, чем хороши их места? Что там интересного в вашем районе?
У нас очень красивое место, все в соснах, и совершенно близко от Егорьевского шоссе, практически мы там, ну, в шаговой доступности, при повороте там с Егорьевского 50 метров, и там у нас огромный участок, 30 соток, все в соснах.
Есть где разгуляться, правда, света нет солнечного.
Почему? Нет, есть. Ну, у нас часть территории в соснах, часть у нас ландшафтный дизайн, мы там сделали красиво. Сосны и солнце тоже все есть.
А когда
пруды
вы поняли...
Пруды у нас, и вообще очень красиво. Приезжайте к нам.
А когда вы поняли, что кошки могут стать или перерасти из хобби уже в бизнес? Когда вот этот вот перелом произошел, щелчок?
Когда у меня появились котята, и возник вопрос, что их это куда-то надо ведь все-таки распространять.
И на работу когда ходить, когда дома ждет тебя большое поголовье.
Ну да, собственно... Тогда мы, ну, во-первых, питомник у меня уже был, но тогда я сделала сайт себе.
Сама?
Нет, я заказывала.
Угу.
А вот, ну, сейчас уже как бы и сама делаю. То есть вот изготовление сайтов – это тоже наше хобби, которое переросло в бизнес. Ну, в общем, все хобби мы превращаем в бизнес. Вот, ну, а что делать? Как-то надо жить.
Это действительно так. Вот расскажите про то, что из себя представляла пристройка в доме для мейн-кунов. И как начинающий филинолог, все ли удалось предусмотреть правильно в отношении этих кошек?
Угу. Все планировалось. То есть я же по первому образованию строитель, я закончила Московский инженерно-строительный институт, а второе у меня высшее – это бухгалтерия. В принципе, я проектировала этот дом практически сама, и все вот эти помещения для мейн-кунов, это все было запланировано, как это все будет выглядеть. И сейчас это зоогостиница, там просто каждые отдельные номера для кошек. У нас там и наши содержатся, и в то же время это зоогостиница, наши постояльцы, желающие у нас там, кто-то в отпуск, если уезжает, да, может
только
оставить...
Только для мейн-кунов?
Нет, для любых кошек и собачек мелких пород.
Угу.
То есть наша зоогостиница – это для таких вот небольших постояльцев, ну, больших кошек и маленьких собачек.
Давайте все-таки, Ольга, вернемся к проектированию именно пристройки для мейн-кунов. В отличие от других кошек, каких условий требует именно эта порода?
Ну, так как они крупные, нужно довольно-таки много места, да. Но у нас каждая, ну, во-первых, каждый кот у нас отдельно, отдельные апартаменты. То есть это комната двухъярусная, то есть можно по лестнице подняться на второй этаж и выход в уличный вольер. У каждого индивидуальный. Это номер люксовский нашей зоогостиницы. Каждый у нас кот, у нас сейчас 5 котов огромные, там 12-килограммовые, живут отдельно.
И все со своей собственной недвижимостью.
Да, ну у нас там 100 квадратных метров пристройка, то есть там есть территория.
Где развернуться каждому коту.
Есть уличные вольеры, то есть каждый номер с уличным вольером, индивидуальным. То есть если кто-то приезжает в зоогостиницу, то у него индивидуальный номер с выходом индивидуальным на улицу. И есть большие уличные вольеры, которые пристроены к этой пристройке.
Это уже для прогулок?
Это для прогулок наших кошек. То есть там у нас наши кошки, они гуляют в больших уличных вольерах.
Вот тогда вопрос в связи с этим. Если у каждого кота свои апартаменты, не скучно ли им в одиночестве, и не чувствуют ли они, что вокруг них тоже существуют коты, кошки, а может быть собаки, и нет ли какой-то нервозности?
Они не одиноки, потому что к ним приезжают кошечки на вязку. И наши кошечки с ними вяжутся. Это же наши производители. Да? Вот, поэтому им не скучно.
Ну, а те животные, которые приезжают для того, чтобы провести отпуск, время отпуска своих хозяев, вот как они себя чувствуют и какие истории с этим были связаны?
Ну, какие истории? В принципе, мы-то строили пристройку к дому для своих питомцев. Даже, собственно, как-то сначала и не было мысли по поводу зоогостиницы. Потом, когда появился такой вопрос, что наши люди, к которым мы пристраивали своих котят, они спрашивают, а нельзя ли к вам приехать и привезти питомца, когда мы уезжаем куда-то в отпуск.
Коль же вы все равно занимаетесь этими кошками, возьмите
да,
на поруки
возьмите,
еще плюс 5-10
да мы заплатим,
животных.
Но только, пожалуйста, вот можно вам оставить, мы вам доверяем, потому что наш питомец у вас вырос, вы все о нем знаете. Ну и возникла такая мысль, ну почему часть территории нашей пристройки для мэн-кунов не отвезти под зоогостиницу?
Вот ну, с чего это начиналось, вся история, ну, организация?
Они звонят и просят, ну пожалуйста, вот возьмите, мы на месяц уезжаем, ну вот куда, мы не можем никому
ваши
доверить.
Ваши первые действия.
Ну, освободили мы часть территории и стали приглашать постояльцев. Все, они приезжают. Мы оборудовали, собственно, все, что нужно для проживания, это есть, да, там лоток, наполнитель, еда, фоливей. Хорошее тоже средство, которое, собственно, просто кошачьи феромоны вырабатывают, и они очень быстро адаптируются.
Тут такие есть секреты филинологов. Да. Я не филинолог, поэтому я с удовольствием выслушаю все ваши пожелания и с удовольствием прислушаюсь к вашим советам. Тем более, они будут, эти советы, интересны нашим радиослушателям. А вот если кто-то из наших подмосковных слушателей захочет тоже организовать у себя на участке или дома вот такой приют для животных, хозяева которых уезжают в отпуск. С какими проблемами могут столкнуться люди, и что тут важно знать на этапе организации?
Ну, во-первых, это нужно место, да, и нужно не просто это квартира или дом, я считаю, что это, ну, немного непрофессионально. Здесь нужно отдельное помещение, чтобы было для каждого постояльца. Отдельно изолированное.
Что должно быть, помимо кормушки?
Место, где он может порезвиться, место, где он может выйти на улицу. Ну, сейчас лето, это очень актуально, да. То есть, пожалуйста, когда теплые дни, мы открываем, и они выходят на улицу. Опять же, они не контактируют с другими. Вот каждый постоялец индивидуально, у него своя территория.
А для чего это? Может быть, гораздо веселее было бы всем кошкам, котам в одном месте провести лето?
Ну, нет, ну это чисто в качестве такой как бы безопасности. Ну, мало ли чего, там все сидят отдельно, потому что, ну... кого-то, что-то,
вы должны просто
мы следим...
обеспечить все гарантии для того, чтобы люди, вернувшись из отпуска, обнаружили свое животное не подранным другими котами.
Да, конечно, это в качестве безопасности, в целях безопасности. Ну, потому что, во-первых, ну как, нельзя ведь объединять. Это, ну, это чисто тоже очень психологический момент, когда знакомятся кошки друг с другом.
А что в этом моменте вас удивляет, что радует, и какие особенности вы подметили?
Разные реакции. Ну-ка, во-первых, разные породы к нас приезжают. Они... Это мэн-куны все добрые, ласковые, ручные. Они совершенно не агрессивная порода. Они, они ко всем очень ласково и вот так вот с открытой душой. И с собаками очень хорошо ладят.
Это особенность породы
это
или особенность, ваших животных?
Особенность породы. Это, если это настоящий мэн-кун, он совершенно не агрессивный. И он совершенно ладит со всеми. Они даже с маленькими детьми, их даже не царапают в момент игры мэн-куны. С собаками, их называют собаки в кошачьей шкуре. Мэн-кунов. Поэтому за мэн-кунов можно не переживать. Мэн-кун с мэн-куном всегда найдет контакт. А если это другая порода, например, там бенгалы, абиссинцы, это довольно-таки ну, сложная порода в плане своего характера.
И поведения.
И поведения. Поэтому вот, чтобы не было никаких конфликтов, вот они отдельно у себя в каждом помещении живут и ждут своего хозяина.
Давайте сделаем небольшую паузу. Напомню всем нашим радиослушателям, что в эфире программа «Мир увлеченных» на Радио 1. Мы продолжаем.
Мир увлеченных.
Вы слушаете продолжение программы «Мир увлеченных» на Радио 1. Я ведущий Сергей Новиков, а в гостях у меня Ольга Хрусталева, владелица монопородного питомника мэйн-кунов. То есть то, с чего у вас начиналось хобби, переросло теперь уже в бизнес, который приносит вам доход. То есть вы оставили прежнюю работу, и хобби стало всепоглощающим вашим занятием.
Можно сказать так, да.
Мы не закончили разговор по поводу встречи котов и кошек разных пород. Вот если мейн-кунов вы определяете как животных крупных, но при этом достаточно легко уживающихся с другими породами и разновидностями кошек, то вот другие могут повести себя в отношении этих животных как раз более агрессивно. Какие из кошек и из пород, по вашему наблюдению, как фелинолога, специалиста по кошкам, на каких кошек стоит обратить внимание в этом отношении?
Ну, расскажу о своем личном опыте.
Вот только это интересно.
Я сталкивалась, ну, с разными породами. Бенгальцы, абиссинцы. Вот эти породы, которые, в общем-то, ну, очень такие своенравные по своему характеру и...
Независимые.
Независимые. Они могут... С кем, во всяком случае, я сталкивалась. Вот. Мстительные. То есть такая была ситуация, что вот если что-то им не нравится, они могут... взять и там куда-нибудь на кровати, на диване положить что-нибудь.
Подарок из не очень желанных.
Да, или в тапок. Ну, в общем,
это сразу
это
происходит
было.
Или могут
Нет, это что-то может такое быть. Ну, что-то не нравится, какая-то ситуация. Ну, оставили их там, например, на день, на два, и что-то там, он обиделся на вас. Были такие ситуации именно с этими породами. Вот что касается мейн-кунов, с таким я не сталкивалась. То есть они совершенно не мстительные, все добродушные, не агрессивные.
У них месть – это не блюдо, которое подают холодным. Ольга, мне было бы интересно вообще про эту породу узнать. Откуда родом мейн-куны? Давайте их опишем, помимо их большого размера, как они выглядят, и как с ними себя вести.
Порода из штата Мэн, Америка. Первые представители где-то... В 18 веке обнаружены были фермерами. Они увидели таких огромных котов и начали их одомашнивать. Потом привезли в Европу, начали их показывать на выставках в 19 веке. И вот уже
удивляли местное
в начале
население 20-го,
размерами животных. Да, да, да. Такая теория есть, что все они появились-то еще давно, и завезли их, скорее всего, пилигримы, которые там были, в Америку приезжали, и они повязались с местными. Ну, это аборигенная порода, которая, в общем, появилась там. Стали выставлять на выставках и стали
культивировать уже эту породу.
Культивировать, разводить. В России она появилась вот не так уж давно, в 20 там, веке. Стала популярной, потому что огромной русской, широкой русской душе огромные мейн-куны пришлись по вкусу.
А огромные насколько? Давайте опишем все-таки их размеры.
Коты достигают 12, у нас 12-килограммовый кот.
И это не упитанный кот, это кот?
Это кот вяжущий. Если это кастрат, он может до 15 килограмм достигнуть. Ага. Потому что, ну, кастраты, они...
Меньше подвижные, и
да,
у них
они вырастают больше. Ну, собственно, это обычный вяжущий кот, 12-килограммовый персик. Ну, вот мы тут приглашали, нас уже тоже на телевидении показывали его прям. Кошки меньше. Они примерно в два раза меньше, но у нас питомник ориентирован на крупный размер. Поэтому у нас кошки тоже крупные, 8-килограммовые. Это очень большой вес.
А цвет, мех, полоски, краб, что присутствует?
Окрас, значит, например, черный мрамор, ну, вот так называемый таби, это природный окрас мейн-кунов. Считается, что они именно такого окраса достигают самого большого размера. Окрасы у мейн-кунов бывают разные. У нас сейчас вот белый кот появился, огромный белый, как лев. Красный, то есть красный мрамор – это ярко-рыжие, кремовые. Голубой мрамор, голубой солид, разноцветие такое.
Это для вас понятные цвета. А если описывать их с точки зрения вот обычных домашних мурок, что это за окрасы и на что это похоже?
А, ну, красный мрамор – это ярко-рыжий.
Ага, рыжий Васька.
Ну, наверное, да. Вот, голубой мрамор – это серый. Серый, дымчатый, с такими темно-серыми разводами, мраморными. Но бывают и тигровые, тигровые полоски. Ну, то есть он серый и темно-серые полоски.
Так, идем дальше.
А черный мрамор – это, ну, вот природный как раз окрас. Это, ну, тоже как обычный дворовый Васька, такой серенький котик. Но мейн-куны, они же такая длинношерстная порода.
Насколько длинная шерсть?
Полудлинношерстная порода. Значит, у них часть тела короткая шерсть, это голова, спина, а часть тела длинная, это хвост по бокам. И по бокам, ну, по бокам лапы тело. Задние, да. Огромные хвосты, пушистые, и огромные кисти на ушах. Вот.
А морда отличается от других кошек у мейн-кунов? Или примерно,
ну,
то же самое?
Конечно, у них вот так знаменитая коробочка. Это, ну, передняя часть морды. так называется она, коробочка. Ну, это все по стандарту должно быть, ну, там определенные стандарты. И вот эта вот морда, часть вот этой вот передней морды вот мейн-кунов.
То есть морда не плоская?
Нет, она как бы немного вытянутая, вот эта наполненная коробочка. Переход от носа к лбу должен быть явный, да, не прямой, а вот явно выраженный. Постав ушей правильный, то есть ширина уха между ушами. Ну, это все стандарты
мейн-кунов. Вот уж люди выдумают, что да. Исследуют стандарты, которые сами себе придумали.
Да, ну, кисточки на ушах. Кстати, это не показатель породности, они могут быть, могут не быть. Все любят, чтобы они были, конечно.
То есть это некое такое подобие рыси.
Ну, да. Да, особенно вот этот черный мрамор и енотовидные кошки, похожи на енотов, похожи на рысь. Вот такой природный окрас, да. Все любят большие кисти, пушистые хвосты. Ну, вот в нашем питомнике как раз такие.
А есть. Какие особенности характера, помимо того, что эти коты спокойные? Есть ли у них какие-то особенности поведения, которые наследуются?
Ой, есть интересное такое у них свойство. Они очень интересно пьют воду. Они интересно кушают и все это лапами делают. То есть если воду, они берут лапой, прям набирают воду и пьют. Копают, как бы землю копают перед тем, как попить. Как бы такое поверье, что это все еще с древних времен шло, когда они, чтобы попить, раздвигали листья из луж.
Ага. Вот, то они есть добраться копают, до чистой воды.
Да, и вот они точно так же делают. Это очень, очень интересно за этим наблюдать, как они и вообще лапами даже едят. То есть берут, набирают в лапу еду и в рот отправляют.
Ага.
Ну, это очень интересно.
Прям еноты. Вот да, по описанию, по-вашему.
Да, енот-полоскун. Точно. Ну, очень интересно.
А за что еще любят мейн-кунов?
Ой, ну, они удивительные. Вот на самом деле, если кто-то себе заведет мейн-куна, обязательно заведет себе второго, потому что мейн-кунов не бывает много.
Боже мой, это заразно.
Да, это обязательно, потому что, ну вот, вот настолько они хорошие, они настолько... Они отличаются от любой другой породы, именно своим таким характером, дружелюбием.
Уравновешенным характером.
Да, и причем они ненавязчивые. Ну вот этот вот баланс, это удивительно. То есть они все такие ласковые, ручные, но в то же время, когда тебе некогда, и ты даешь понять, что не до них... Они отходят и занимаются своими делами.
То есть они не будут навязываться, умные. Требовать Нет. к себе внимания, несмотря на то, что хозяин занят.
Да, да, это удивительно. Вот. Ни у одной другой породы вот такого нету. Как у
а кошки хорошо ли ухаживают за котятами самостоятельно?
Очень хорошо. Они все такие мамашки. Они, ну, роды приходится иногда помогать, особенно когда кто-то вот в первый раз рожает. Это само собой. Но мамашки очень хорошие, прям они ухаживают за своими котятами.
Это характерно не для всех пород кошек, насколько я понимаю.
Ну да, ну у мейн-кунов это в крови. Они очень хорошие мамы. Причем они могут даже чужих котят себе как бы принимать. Если, например, там у какой-то кошки мало молока, то можно подсадить ее котят к другой молочной кошке. И она их выкормит. Ага. И примет, и вылежит, и выкормит.
А сколько котят у мейн-кунов обычно бывает?
Ну, довольно многоплодная порода. Если эта кошка молодая, ну, может, она там 4-5 котенка первый раз. Но у меня вот была многоплодная мамашка, 10 котят рожала, по 10. Это вот было.
То есть хозяйство, насколько я понимаю, если человек увлекся таким хобби, как разведение мейн-кунов, хозяйство очень быстро разрастается. И ты понимаешь, что тут тебе необходимы и знания, и опыт строителя-дизайнера помещений для котов и кошек, знания по поводу того, как этих кошек взращивать, ведь со временем воспитание животных ложится все-таки и на владельца, и на заводчика, как я понимаю.
Конечно. Здесь нужно быть психологом кошачьим обязательно.
Вот теперь я увидел ваш очень такой уравновешенный, спокойный взгляд и понял, что действительно это то хобби, которое будет требовать достаточно много времени на работу уже.
Ну, это если, конечно, этим начать заниматься. Ну, мы предлагаем тем, кто, например, хочет заняться этой деятельностью, мы предлагаем остаться при нашем питомнике, стать заводчиком нашего питомника. Ну, если кто-то заводит себе кошечку из нашего питомника, да, когда она подрастает, мы предоставляем котов на вязку и помогаем вот этот весь процесс, курируем беременности, появление котят, все это подсказываем,
помогаем.
Ну, когда
есть опыт, им грех не поделиться.
Да, и, пожалуйста, у меня несколько заводчиков, с которыми я сотрудничаю таким образом.
Ольга, большое вам спасибо за то, что пришли сегодня на эфир, рассказали о своем увлечении. Я желаю вам здоровья, больше сил, энергии для того, чтобы ухаживать за вашими любимыми питомцами. Ну и, конечно, здоровья и любви питомцам вашим, то есть мейн-кунам.
Спасибо, Сергей.
Большое вам спасибо и до свидания. Это была программа «Мир увлеченных» на Радио 1. А я, ведущий Сергей Новиков, прощаюсь с вами совсем ненадолго. Услышимся.
Мир увлеченных.